Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В начале часа выпуск новостей. С ними вас познакомит Светлана Вольская.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. Защита Нурпаши Кулаева, участника захвата школы в Беслане, обжаловала вердикт суда. Депутаты Госдумы России Константину Затулину запрещен въезд на Украину. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас планирует вынести вопрос о создании палестинского государства на референдум. Защита Нурпаши Кулаева, участника захвата школы в Беслане, который был приговорен к пожизненному заключению, обжаловала вердикт суда. Адвокат Кулаева Альберт Плиев обратился в Верховный суд России с просьбой отменить приговор как незаконный и необоснованный. По мнению Плиева, в ходе процесса обвинению не удалось представить доказательств вины Кулаева. В результате теракта в Беслане в сентябре 2004 года погиб 331 человек, большинство из них – дети. В России нет независимого телевидения, а многие газеты контролируются государством, заявил президент Всемирной газетной ассоциации Гевин О'Рейли. Он выступил в понедельник на проходящем в Москве Всемирном газетном конгрессе.
По-прежнему велики сомнения, и в России, и за ее границами, существует ли на самом деле желание видеть масс-медиа финансово устойчивым, влиятельным и важным элементом российского общества. Печально, но никто не может утверждать, что они таковы сейчас. И это касается и газет тоже.
Сказал глава Всемирной газетной ассоциации. Присутствовавший на форуме президент России Владимир Путин критику отверг.
Вы знаете, на каком историческом переломе оказалась Россия в начале 90-х годов. Кардинально изменился ее политический строй, экономическая система. Но грандиозность этих перемен, по-моему, еще даже не все осознали. Очевидно, что без свободной прессы столь масштабные преобразования были бы просто невозможны.
Заявил Владимир Путин. Активисты национал-большевистской партии устроили вчера антипутинскую акцию в зале, где проходит конгресс. Лимоновцы были задержаны. В конгрессе участвуют редакторы и издатели ведущих газет, а также руководители медийных организаций из 110 стран мира. Депутаты Госдумы России Константину Затулину запрещен въезд на Украину. Об этом распорядилась Служба безопасности Украины после того, как российский депутат принял участие в антинатовских демонстрациях в Крыму. Президент Украины Виктор Ющенко требует выдворить иностранцев, принимающих участие в акциях протеста против международных военных учений «Сибирис-2006». Пограничники в аэропорту Шереметьево не пропустили вчера прилетевшего в Москву члена украинской партии «Пора» Сергея Евтушенко. МИД Украины потребовал объяснений.
Радио «Свобода». Новости.
Британский суд отверг очередное требование России о выдаче Бориса Березовского. Судья заявил, что Березовский не может быть выдан России, поскольку получил в Великобритании политическое убежище и находится под защитой соответствующих Женевских конвенций. Британские власти предоставили известному российскому предпринимателю убежище в 2003 году. В России его обвиняют в целом ряде преступлений, включая заговор с целью свержения власти. Член руководства Евросоюза Хавьер Солана прибыл в понедельник вечером в Тегеран, чтобы передать руководству страны новый пакет европейских предложений по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы. Пакет был согласован на прошлой неделе 5 постоянными членами Совета безопасности ООН и Германии. Он включает предложение об экономическом сотрудничестве с Ираном в обмен на отказ от работ по обогащению урана. По прибытии в Тегеран Солана заявил журналистам, что Запад хотел бы новых отношений с Ираном, основанных на взаимном уважении. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас планирует в ближайшее время вынести на референдум вопрос о создании палестинского государства. Как сообщил представитель одной из палестинских фракций, Аббас вынужден принять такое решение, поскольку переговоры по этому вопросу между различными группировками закончились безрезультатно. На встрече в Рамаллахе обсуждался план, предложенный активистами Фатха и других движений, который предусматривает провозглашение палестинского государства бок о бок с еврейским, что означает косвенное признание права Израиля на существование. Соединенные Штаты назвали 12 стран, не предпринимающих достаточных усилий в борьбе с торговлей людьми. В списке упомянуты, в частности, Узбекистан, Иран, Сирия, Куба, Северная Корея и Саудовская Аравия. Доклад обнародовала в понедельник госсекретарь США Кондолиза Райс.
По нашим оценкам, жертвами каждый год становится до 800 тысяч человек, главным образом женщины и дети, которых вынуждают жить в условиях ужасающей деградации. Борьба с торговлей людьми – величайшая моральная задача нашего времени. И под руководством президента Буша Соединенные Штаты возглавили новое движение, чтобы положить конец этому омерзительному бизнесу.
Сказала Кондолиза Райс.
Радио «Свобода». Новости.
Небольшой легкомоторный самолет нарушил воздушное пространство над Вашингтоном, закрытое для полетов гражданской авиации. По сообщению военных, в воздух были подняты истребители-перехватчики, которые сопроводили самолет-нарушитель в аэропорт Мэриленда. Другие подробности неизвестны. В распоряжении британской газеты News of the World оказалась копия доклада комиссии лорда Стивенса, проводящей новые расследования и обстоятельства гибели принцессы Дианы в августе 1997 года в Париже. Доклад будет опубликован позднее в этом году. С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
Расследование, проведенное независимой комиссией лорда Стивенса, подтвердило, что шофер Мерседеса, в котором ехали принцесса Диана и Доди Альфает, был пьян. Если бы Диана и Доди были пристегнуты ремнями безопасности, говорится в докладе, они бы не погибли. Кроме того, комиссия отмела утверждения, распространяемые отцом Доди, владельцем лондонского универмага Harrods Мохаммедом Альфаедом, о том, что его сын был обручен с принцессой, и Диана ждала от него ребенка. Новые медицинские исследования показали, что Диана не была беременна. Выяснилось также, что она не была обручена. Обручального кольца, на покупку которого ссылался отец Доди, не существовало в природе. Комиссия также отмела как несостоятельное утверждение Мохаммеда Альфаеда об убийстве Дианы агентами британских спецслужб. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Светлана Вольская. Теперь прогноз погоды на 6 июня в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге ясно, 27-30 градусов тепла, в Москве переменная облачность, небольшой дождь, 11-13 выше 0. В Санкт-Петербурге сегодня, 6 июня, пасмурно, дождь, плюс 7. В Москве 5 часов 7 минут, в Екатеринбурге 7:07. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии Светлана Кулешова. Доброе утро. Сегодня вторник, 6 июня. Свердловская область намерена воспользоваться туристическим потенциалом Транссибирской магистрали, которая, кстати, на днях отмечала 115 лет с начала строительства. Через 15 минут в екатеринбургской студии встречаем Константина Бурлякова, заместителя министра физической культуры и спорта Свердловской области по туризму. А пока к другим темам. Украина может стать членом НАТО в 2008 году. Через 5 месяцев руководство страны рассмотрит последний документ на этом пути – план действий относительно членства в этой организации. Как повлияет присоединение Украины к НАТО на ситуацию в регионе и отношения с Россией? Об этом корреспондент «Радио Свободы» Михаил Соленков побеседовал с экспертом Института политического и военного анализа Александром Храмчихиным.
На мой взгляд, сколько-нибудь принципиально эта ситуация не изменится. То есть принципиально изменится, может быть, только жизнь самой Украины. Это вступление в НАТО означало бы, что она полностью выходит из сферы влияния России, по крайней мере, на тот период, пока вообще существует блок НАТО. Ну и, кроме того, Украине, видимо, придется достаточно активно участвовать в натовских, то есть, вернее, в первую очередь в американских военных операциях, иначе ее и принимать незачем. Объективно для России никаких особых изменений от этого не будет. Даже, может быть, в какой-то степени это выгодно тем, что украинский военно-промышленный комплекс в основном перестанет быть ее конкурентом ввиду того, что более или менее прекратит свое существование. Не весь, конечно, но значительная его часть. С военной точки зрения никаких угроз для России я не вижу. Хотя, правда, в России, конечно, это будет воспринято с истерикой, как всегда. Потому что у нас принято воспринимать НАТО как главную угрозу для России военную. Хотя это абсолютно неправильно и никакого отношения к действительности сейчас не имеет. Хотя бы потому, что сейчас военные возможности НАТО очень существенно уменьшились по сравнению с временами Холодной войны. И еще более того, чем больше малодееспособных стран Восточной Европы в НАТО принимают, тем слабее от этого становится блок.
Но тем не менее, как вы говорите, истерика в России будет. Таким образом, некоторые эксперты полагают, что Россия просто-напросто теряет свое влияние в регионе, что вслед за Украиной могут последовать и другие страны бывшего Советского Союза.
Влияние в регионе Россия теряет сейчас уже. Вступление в НАТО – это следствие, а не причина потери России влияния.
Можно ли сегодня говорить о реальных сроках, когда Украина может стать частью НАТО?
Если это вообще случится, то это случится до 2008 года. Если этого до 2008 не произойдет, то потом, скорее всего, отложится на достаточно неопределенное время.
Тему продолжает опрос среди россиян. Екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Арина Муратова спрашивала жителей Екатеринбурга, как вы относитесь к возможности вступления Украины в НАТО.
Это их право как суверенного государства?
Отрицательно, потому что окружают они со всех сторон, потом в Грузию они задумают, и потом будут диктовать свои условия. Для того, чтобы вступить сейчас в НАТО, нужно обязательно поругаться с Россией, потому что это выгодно для американцев и для НАТО.
Ну, отрицательно, конечно. Зачем? К чему это? От НАТО можно ожидать все, что угодно.
Наверное, это не совсем хорошо будет для нас, потому что одно дело, соседи у нас дружественные, порядочные, да? А с другой стороны, НАТОвская страна, мы же все равно их рассматриваем не как друзей наших, как врагов.
Дело их, дядька, ну, конечно, лучше бы не вступало. Это же все-таки союзник наш бывший, почти бывший. Нежелательно было бы.
Не, конечно, категорически. Потому что мы, как говорят братья-славяне, мы всегда должны быть вместе. Всегда вы должны быть едины, и это, по-моему, неправильно все делается. Ну, это, видимо, их новый президент такую политику ведет.
Из-за нас, из-за нашего, мне кажется, вот когда сейчас с нефтью связано, может даже это... Из-за нашего несогласия с ними.
Каждая страна выбирает, что хочет. Но для нас, конечно, для россиян лучше, чтобы они не вступали.
Мне кажется, это вообще очень странно. Потому что, в общем-то, народы-то издавна не просто дружественные, а родственные, корни славянские. Удивительно просто, как быстро сознание меняется.
НАТО – это союз все-таки военный. Он не торговый какой-то, не общественный. А это военная организация, и вооруженные силы иметь на границах, конечно, не очень-то хотелось бы. И учения тоже, чтобы проводились на границах.
Я думаю, что народ Украины тоже в большинстве своем не хочет этого вступления. Это просто решает все правительство на верхах. И события недавние показывают отношение народа, да, как такового к этому. Феодосии, что же там противостояние натовским войскам.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, как они относятся к возможности вступления Украины в НАТО. Арина Муратова, Радио Свобода, Екатеринбург. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в екатеринбургской студии «Радио Свобода» Павел Константиновский с обзором уральских газет. Доброе утро, Павел.
Доброе утро. Подробности скандального судебного процесса в Нижнем Тагиле публикует российская газета «Урал». Судили директора детского дома номер 3 Любовь Солдатову и ее мужа, работавшего воспитателем в этом учреждении. Коррекционное учебное заведение для детей с задержкой психического развития не могло пожаловаться на материальные трудности. Больным детям помогают многочисленные шефы, и поначалу следователи не могли поверить, что среди всех этих ковров и хорошей мебели может царить сущий ад. Выяснилось, что воспитатель Иван Солдатов бил детей олигофренов палками и в качестве наказания обливал холодной водой. Нашли следователи и протокол собрания, которое якобы провели сами дети. На нем они будто бы сами вынесли решение о наказании своих товарищей. И сами же эти наказания привели в исполнение. Однако олигофрены не самостоятельны в поступках, зато легко внушаемы. Директрису Любовь Солдатову саму признали психически нездоровой. Она помещена на принудительное лечение. Ее супруг получил 3 года и 2 месяца колонии строгого режима, пишет российская газета. Ежегодно на производстве гибнет более 200 уральцев. Такие цифры публикует еженедельник «Айф-Урал». А еще как минимум четверть населения работает в опасных для жизни и здоровья условиях. Попытки Роспотребнадзора заставить работодателей исполнять требования трудового законодательства ни к чему не приводят. Больше всего травм в регионе получают строители, сельхозработники и машиностроители, отмечает еженедельник. «Сады как средство для пиара» – это заголовок в уральском приложении «Московского комсомольца». Партия «Единая Россия» организовала конференцию по проблемам садоводов. Главный итог – произошел диалог между властью и владельцами участков. Садоводы уверены, что обращение к их проблемам – это часть предвыборного пиара партии, пишет МК «Урал». «Все цвета дорожных хамелеонов» – так озаглавлена одна из публикаций в газете «Городские куранты». Мало что так раздражает обычных автолюбителей, как машины с блатными привилегиями. Журналисты издания выяснили, сколько стоит право ездить, как попало. В Екатеринбурге, как стало известно корреспондентам «Городских курантов», есть одна иномарка, у которой на номере вместо кода региона российский флаг. Известно, что автомобиль был получен владельцем в аренду аренду от одного из депутатов Госдумы. Стоимость годовой аренды такого номера – $25-30 тысяч, пишут городские куранты. Вот такие темы обсуждают сегодня «Свердловские газеты».
С обзором уральской прессы познакомил Павел Константиновский. В Москве 5:15, в Екатеринбурге 7:15 утра. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
На конгрессе Всемирной газетной ассоциации прозвучала критика в адрес российских властей. Защита Нурпаши Кулаева, участника захвата школы в Беслане, обжаловала приговор в Верховном суде России. Под Петербургом проходит встреча облсменов всех российских регионов. Мэру Волгограда Евгению Ищенко предъявлены официальные обвинения. Хавьер Солано представит Тегерану новый пакет европейских предложений по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы. В секторе Газа в результате израильского авиаудара один боевик убит, четверо ранен. Соединенные Штаты назвали 12 стран, не предпринимающих достаточных усилий в борьбе с торговлей людьми. На юге Польши идет эвакуация людей из зоны наводнения. В России сегодня Пушкинский день. Об этом и другом подробнее в новостях в середине часа. Официальный курс рубля, установленный Банком России на 6 июня, составляет 26 рублей 70 копеек за доллар США и 34 рубля 58 копеек за евро. В 10 утра по московскому времени слушайте повтор программы «Время политики». Темы программы. Последствия отставки генерального прокурора России. Предъявлено обвинение арестованному волгоградскому мэру. Продолжение дела ненецкого губернатора. Проблемы местного самоуправления в России, а также политическая ситуация в Хакасии, Самарской, Псковской и Ярославской областях. В 10 утра по московскому времени после новостей повтор программы «Время политики». В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Библиотечной столицей России в 2006 году в итоге конкурса стал Екатеринбург. Главное событие года – встреча библиотекарей со всей страны и из-за границы. Они съезжались на Урал, чтобы на заседаниях 35 секций обменяться опытом, наладить связи с издательствами, обсудить проблемы и решить, как вернуть любовь к книгам жителям страны, которая в свое время считалась самой читающей в мире. Об этом мы беседуем с директором Свердловской областной научной библиотеки имени Белинского Надеждой Цыпиной. Главное событие года – встреча библиотекарей со всей страны и из-за границы. Они приехали на Урал, чтобы на заседаниях 35 секций обменяться опытом, наладить связи с издательствами, обсудить проблемы и решить, как вернуть любовь к книгам жителям страны, которая в свое время считалась самой читающей в мире. Член оргкомитета 11-й конференции Российской библиотечной ассоциации, директор Свердловской областной научной библиотеки имени Белинского Надежда Цыпина в екатеринбургской студии «Радио Свобода». Конференция, о которой мы сегодня говорим, проходит ежегодно в разных городах России. Каждый год российские библиотекари обсуждают, как вернуть любовь читателей, или темы поднимаются самые разные?
И города самые разные, и темы самые разные. Мы работали с 8 утра до 8-9 вечера. Проблем у нас очень много. Да, мы обсуждали вопросы финансирования, но мы понимаем, что не только деньги определяют престиж библиотечной профессии, а определяют люди, которые в ней работают, в этой профессии. А это же уникальные люди. Женщины, мужчины, которые имеют не одно образование, которые могут ответить на очень многие самые разные вопросы.
Значит, это не проблема, а это гордость библиотек. А в чем главная проблема библиотек России?
Вы знаете, я вам не скажу за всю Одессу, но за наши библиотеки, и именно библиотеки Белинского, я могу сказать. И это очень странно. Все удивятся, все думают, деньги, нехватка книг, мало читателей. Это все мифы журналистов. А самая главная проблема в последнее время, как это ни странно, это новые законы, которые не дают нам работать. Такой пример. Последние поправки к закону об авторском праве, это 2004 год, запрещают библиотекам и библиотекарям копировать для читателей на электронные носители. Вот кто-нибудь это может представить? Почему и зачем? На бумаге, на ксероксе, мы можем делать от 30 до 50% текста. На бумаге, на ксероксе.
Так странно, столько денег вкладывалось в компьютеризацию библиотек, и вдруг запретный закон.
Если учесть, что, конечно, к нам приходят не бомжи и не совсем пенсионеры, а это самая прогрессивная часть нашего человечества. Это студенты старших курсов. Это старшеклассники, которые приходят с такими запросами, что не всегда знаешь, где искать, куда бежать. Аспиранты, преподаватели. И, конечно, они приходят со своими компьютерами, со своими дискетами, флешками, да? А мы говорим, вот вам, пожалуйста, закон об авторском праве. Дичь, конечно. Еще один пример. Библиотека, в которой, ну, наверное, ближе всего, доступнее всего электронные базы, где бесплатный интернет, нам запрещают предоставлять читателям услуги интернета без лицензии. С другой стороны, лицензию получить просто невозможно. Мы не совсем покорные люди, уж прямо скажем. Конечно, мы будем добиваться, бороться, лоббировать, искать каких-то своих близких, знакомых и друзей в правительстве, да, потому что, ну, мы понимаем, что это дичь, это несовременно. Эта проблема стала везде одинакова, да, везде не хватает книг, конечно, не хватает интернета, и по статусу наша библиотека вообще областная. Мы должны работать на область с читателями области и библиотеками области. И вот программа, которую поддерживает правительство Свердловской области «Точка опоры», рассчитана как раз на это. В 70 городах и селах области мы установили интернет. И читателям Серова или Камышлова или там села Медведково доступны наши электронные базы данных. Вот я думаю, это самое главное дело и самая главная миссия современной библиотеки.
О состоянии современного библиотечного дела мы беседовали с директором Свердловской областной научной библиотеки имени Белинского Надеждой Ципиной. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». О Транссибирской магистрали во второй половине мая российские журналисты вспоминали чаще обычного. По ней проехал бразильский писатель Пауло Коэльо. Дорога оказалась разнообразной. Белые перья в подарок от поклонников, знакомство с русской кухней, купание в Байкале, столкновение с милиционерами и так далее. О том, почему Коэльо выбрал Транссиб и какой кажется Россия из окна президентского вагона, екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова.
Путешествие Пауло Коэльо из Москвы до Владивостока через Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск и байкальский поселок Листвянка длилось 17 дней. Транссиб и местность, по которой проходит магистраль, не могут не впечатлять. Самая протяженная в мире железная дорога – 9288 километров от Москвы до берега Тихого океана. Самое глубокое в мире озеро – Байкал – 1637 метров. Единственный на планете вокзал из мрамора, станция Слюдянка-1 и так далее. Но, по словам писателя, для него важна не столько география, сколько общение с людьми. На промежуточных станциях даже ночью. Коэльо выходил из вагона и общался с встречающими.
Я думаю, что самая большая магия, самое большое волшебство заключается вот в этих вот встречах, неожиданных встречах. Я думаю, что жизнь — это искусство встреч. В моих книгах все те люди, с которыми я встречался по пути. Но это не очень такое сознательное описывание их, это что-то подсознательное.
Для путешествия российские железные дороги предоставили Пауло Коэльо два вагона. Особых запросов у писателя не было. Вагон пороскошнее, так называемый президент. Он отдал журналистам, священнику и другим сопровождающим. А сам в вагоне повышенной комфортности, который от обычного отличается душем и купе, рассчитанным на два места, с удовольствием знакомился с русской кухней, слышал в стуке колес ритм самбы и учился у проводниц русскому языку. Любимым словом стало «спасибо». Проводницы к встрече пассажира готовились, прочитали его книги. Сам он в дороге предпочитал не читать. Приготовил много книг о России, но посчитал, что тряска вредна для глаз, а страну лучше узнавать не по книгам, а по людям.
Транссибирская магистраль. Это символическое. Я думаю, что, может быть, у меня будет возможность рассказать людям об этом. Разочарование человек испытывает, если он какие-то готовые ожидания имеет. Он ждет этого, того и разочаровывается, когда не получает. А я ничего специально от своей дороги не ожидаю, я просто по ней иду.
Писателя приглашают многие страны, но пересечь Россию прямо через ее сердце он мечтал с 1982 года. Сам Коэльо сравнивает свое путешествие с путем Александра Солженицына и называет поездку духовным паломничеством. Поезд для него метафора жизни. Главное — двигаться вперед. Так он и делает 200 дней в году.
Часто бывает так, что мы мечтаем о чем-то, но не имеем решимости, смелости это осуществить. Потому что мы боимся опасности, боимся поражения, боимся страданий. Я сказал себе, все, начиная с этого момента, хватит. Либо я осуществляю свою мечту, либо все останавливается.
Впечатление Пауло Коэльо от России — свобода, энергетика, сила, оптимизм, щедрость, тепло, доброта, любовь, эмоциональность и уникальная природа. Итогом путешествия станет документальный фильм и, возможно, книга. Кроме того, фотографии и путевые заметки писатель выкладывал на свой сайт, так что названия больших и маленьких населенных пунктов России теперь известны всей армии поклонников Каэлья. Не исключено, что они совершат свое паломничество в те же места. Правда, сам писатель этого бы не хотел. Считает, что превращение того же Байкала в модный курорт уничтожит самобытность и магию этого места. Единственное, о чем Каэль жалел по итогам поездки, это что Транссиб не проходит через Санкт-Петербург. В следующий раз Каэль обещает приехать туда. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» Константин Бурляков, заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области по туризму. Доброе утро, Константин Геннадьевич. Такая вот реклама путешествия кумира по Транссибу, наверное, самая действенная, правильно?
Доброе утро, да, вы совершенно правы. Пауло Коэльо этим летом действительно стал своеобразным символом путешествия по Транссибу. Иностранец, величина мирового значения. И вдруг мы его видим здесь у нас на улицах города, спокойно гуляющим по проспекту Ленина в сопровождении весьма немногочисленной группы тележурналистов.
А Транссибирская магистраль – это туристический путь для иностранцев или и для россиян тоже?
Я хочу сказать, что железные дороги – это, наверное, по-прежнему самый популярный вид отдыха у россиян с точки зрения передвижения.
Вот это именно передвижение из пункта А в пункт Б, но отнюдь не сам отдых, не сами экскурсии, познавательная часть.
Наши российские граждане относятся к железной дороге именно как к способу доставки пока. А что касается иностранцев, для них Транссиб – это, безусловно, сама цель путешествия.
Екатеринбург – это всего лишь один из 87 городов, которые расположены на Транссибирской магистрали. Все-таки вы считаете, что с развитием Транссиба как туристического маршрута и для Екатеринбурга туристического будет определенный добавочный стимул? Почему?
Екатеринбург на Транссибе – один из главных городов. Я могу с уверенностью сказать, что тот въездной поток, который у нас на сегодня есть, туристы путешествуют именно с целью отдыха, это на 90% иностранцы, путешествующие по Транссибу.
Ничего себе, не ожидала, что такая серьезная статистика окажется. Они транзитом или выходят, здесь останавливаются, живут?
Транзит...
Из окна, я имею в виду транзит из окна.
Вот сейчас летом, если прийти на вокзал, вы в течение дня можете пронаблюдать следующую картину. Может подъехать большой роскошный поезд. И на нем к нам подъезжает примерно 200-300 человек, можете себе представить. Встречает этот поезд порядка 10 экскурсионных автобусов. И вот такая достаточно большая для нашего города группа иностранных туристов на этих экскурсионных автобусах совершает 3-4-часовую экскурсию по городу с обзором главных местных достопримечательностей. Такие люди, к сожалению, денег здесь оставляют минимум, но они знакомятся с городом и затем свои впечатления передают своим друзьям, родственникам и так далее.
Я прочитала одно из впечатлений путешественника, который ехал по Транссибирской магистрали в 2002 году и ехал без экскурсионного обслуживания. Он ехал, как это у нас называется, дикарем и самостоятельно. Он написал, что Екатеринбург очень милый город и приятный. Единственное, что смущает, очень мало надписей для иностранцев, все на русском языке и очень тяжело ориентироваться.
Вот таких вот, как вы сказали, самостоятельных путешественников, их очень и очень много. Если я вам сказал о группе в 200-300 человек, то вот таких индивидуалов за сезон проходит несколько тысяч через наш город. И эти люди, они как раз останавливаются. Зачастую их отдых не организован турагентством, а у них только здесь забронирована гостиница и все. Но эти люди, они реально тратят деньги, потом уже обращаются здесь в экскурсионное бюро за каким-то туристическим продуктом. Они выезжают активно и на наши областные достопримечательности посмотреть.
О том, что делает Екатеринбург и Свердловская область для того, чтобы такие путешественники остались довольны, буквально через несколько минут, я напомню, что в екатеринбургской студии «Радио Свобода» Константин Бурляков, заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области по туризму. И вы можете присоединиться к нашей беседе. Согласны ли вы провести отпуск, путешествуя по Транссибу? Такой вопрос мы задаем сегодня слушателям «Радио Свобода». Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Пейджеры в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, абонент «Радио Свобода». В 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода» время гостей. Политики, экономисты, артисты, писатели, спортсмены, в любом случае интересные собеседники и знающие люди отвечают на вопросы ведущего «Радио Свобода» и наших слушателей. Круг тем ограничен только временем в эфире. Звоните и пишите в программу «Время гостей» вечером после 7 по будним дням. В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Новые полчаса начинает краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Защита Нурпаши Кулаева, участника захвата школы в Беслане, который был приговорен к пожизненному заключению, обжаловала вердикт в Верховном суде России. В России нет независимого телевидения, а многие газеты контролируются государством. Об этом заявил глава Всемирной газетной ассоциации Гевин О'Рейли на проходящем в Москве Всемирном газетном конгрессе. Президент России Владимир Путин критику отверг. Депутату Госдумы России Константину Затулину запрещен въезд на Украину. Об этом распорядилась Служба безопасности Украины после того, как российский депутат принял участие в антинатовских демонстрациях в Крыму. Британский суд отверг очередное требование России о выдаче Бориса Березовского. Судья заявил, что Березовский не может быть выдан, поскольку получил в Великобритании политическое убежище. Член руководства Евросоюза Хавьер Солана прибыл в понедельник вечером в Тегеран, чтобы передать руководству страны новый пакет европейских предложений по регулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы. Пакет был согласован на прошлой неделе 5 постоянными членами Совета безопасности ООН и Германии. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас планирует в ближайшее время вынести на референдум вопрос о создании палестинского государства. Небольшой легкомоторный самолет нарушил воздушное пространство над Вашингтоном. По сообщению военных, в воздух были подняты истребители-перехватчики, которые сопроводили самолет-нарушитель в аэропорт Мэриленда. Другие подробности неизвестны. Соединенные Штаты назвали 12 стран, не предпринимающих достаточных усилий в борьбе с торговлей людьми. В списке упомянуты, в частности, Узбекистан, Иран, Сирия, Куба, Северная Корея и Саудовская Аравия. В России сегодня отмечают 207-ю годовщину со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В Петербурге в памятных мероприятиях примет участие правнук поэта, единственный прямой наследник по мужской линии. Голливудские звезды Анджелина Джоли и Брэд Питт направят все деньги от продажи фотографий своей новорожденной дочери на помощь детям Африки.
Прогноз погоды на 6 июня в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге ясно, 27-30 градусов тепла. В Москве переменная облачность, небольшой дождь, 11-13 выше 0. В Санкт-Петербурге сегодня, 6 июня, пасмурно, дождь и всего плюс 7. Сегодня вторник, 6 июня, и на днях исполнилось 115 лет с начала строительства Великого Сибирского пути, Транссибирской магистрали, дороги, давшей толчок освоению восточных районов России и вовлекшей их в экономическую жизнь остальной части громадной страны. Теперь это не только транспортная магистраль, но и великий туристический путь. Так считают в правительстве Свердловской области и в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» Константин Бурляков, замминистра физической культуры и спорта Свердловской области, курирующий вопросы туризма. Константин Геннадьевич, мы с вами остановились на том, как встречают путешественников, проезжающих по Транссибирской магистрали в Екатеринбурге. Что им Екатеринбург и Свердловская область способны предложить?
У нас есть несколько туристических компаний, которые очень давно уже специализируются на теме прием путешествующих по Транссибу иностранцев. Это и индивидуалы, и мини-группы, а также вот небольшие группы, о которых я рассказывал. Для нас наиболее интересны, конечно же, люди, которые предпочитают здесь останавливаться на несколько дней. Это, как правило, молодые, активные, заинтересованные в том, чтобы как можно больше здесь увидеть путешественники. И они зачастую экономят немножечко на гостиницах, на средствах проживания, но готовы тратить приличные деньги на впечатления. Поэтому они смотрят наиболее интересные знаковые достопримечательности нашего города, а затем активно едут, как они говорят, на Урал, в горы.
Угу. В горы далеко или недалеко? И что им кажется наиболее значимым, знаковым в Екатеринбурге и Свердловской области?
Они вообще об Урале имеют смутное представление до своего появления в нашем регионе, поэтому немножко удивляются, что гор в самом Екатеринбурге не видно.
И медведей, деревянных и тротуаров.
Буквально приятно удивляются тому высокому уровню цивилизации, который они здесь встречают. Они отмечают высокий культурный уровень города, насыщенность музеями, театрами, всевозможными культурными событиями. Им очень нравятся наши девушки. Это один из главных отзывов у молодых людей, путешествующих по Транссибу. Они говорят, что люди очень стильно одеты, что они доброжелательны, что в городе летом очень дружелюбная, приятная атмосфера. Что касается их выездов за пределы Екатеринбурга, то они бы хотели какую-либо активную программу, связанную с горно-пешеходным туризмом, с водным туризмом зачастую, с нашими уральскими пещерами. Люди постарше едут по местам, связанным с трагедией Романовых на Урале, а также очень хорошо идут программы, связанные с агротуризмом. Это Алапаевский район, у нас есть 300-летние деревни, и там они видят крестьянский, сибирский с их точки зрения быт.
Угу.
Пьют чай, едят шаньги, танцуют, поют, катаются на лошадках, получают массу удовольствия от простой сельской жизни.
Вообще, в глазах туриста из-за рубежа Великий Сибирский железнодорожный путь, именно так, по-моему, называют в туристических зарубежных буклетах наш Транссиб, не менее привлекателен, чем, к примеру, Африканская гора Килиманджаро и другие туристические объекты мирового масштаба. Когда это произошло, когда Транссиб стал туристическим маршрутом? И благодаря чему?
Мне кажется, еще когда Транссиб строили, вкладывали деньги не только в строительство, но и в саму тему вот такого великого сибирского трансконтинентального пути. Действительно, через всю страну путешествует поезд, и этот поезд, он проходит плавно из западной культуры в восточную. Получается, что это не прыжок на самолете из одного часового пояса в другой, из одной культуры в другую, а медленное сползание. И на пути такого путешественника культура плавно перетекает из одной среды в другую. Наверное, вот в этом секрет успеха Транссиба.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области, заместитель по туризму Константин Брыляков. Мы приглашаем слушателей «Радио Свобода» принять участие в нашей беседе. Согласны ли вы, лично вы, провести отпуск, путешествуя по Транссибирской магистрали? Это вопрос, который мы сегодня задаем слушателям «Радио Свобода». Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Константин Геннадьевич, у меня такой вопрос. Каково соотношение иностранных туристов, путешествующих по Транссибирской магистрали, и российских путешественников, которые едут по Транссибу не просто для того, чтобы доехать из Иркутского в Владивосток, допустим, а для того, чтобы посмотреть Транссибирскую магистраль?
Нужно сказать, что Транссиб – это все-таки тема для иностранных туристов. Но по железной дороге из городов, расположенных на Транссибе, на сегодня также к наш город приезжают туристические группы. И здесь, я думаю, что перспектива роста, она не менее значимая для нас с точки зрения развития въездного внутреннего туризма. И эта пропорция, она будет выравниваться. Потому что наши люди, они точно так же на сегодня видят привлекательность такого вида путешествия в том, что оно более комфортно, оно сопряжено с большим количеством впечатлений и по цене более доступно, чем путешествие на самолете.
Ну вот по цене более доступно, если действительно просто ехать откуда-то куда-то, а если путешествовать по-настоящему и смотреть Транссибирскую магистраль, я посмотрела предложение туристических агентств, дешевый вариант – это 2100 долларов США для того, чтобы проехать по Транссибирской магистрали 18 дней и 17 ночей. Мне кажется, для российского туриста невозможная совершенно сумма для того, чтобы заманить его ехать из Москвы во Владивосток на поезде.
Ну, я думаю, что это не единственное предложение на рынке, а также призвал бы потенциальных путешественников делать так же, как их западные коллеги. Они берут путеводитель в руку и в соответствии с рекомендациями этого путеводителя предпочитают через интернет бронировать многие вещи самостоятельно. А уж нам, россиянам, бронировать железнодорожные билеты, мне кажется, можно вполне самостоятельным образом, не прибегая к услуге профессионального оператора. А вот что касается экскурсий, туристического обслуживания на месте пребывания, там, конечно, лучше обратиться к профессионалам, у которых можно получить хорошего экскурсовода, гида, и я думаю, что вот таким образом стоимость будет значительно снижена. Для нас путешествие по Транссибу связано, как правило, с направлением восточным, то есть предлагаются варианты отдыха на Байкале. После Байкала можно поехать дальше в Монголию, теоретически, можно доехать до Китая, вплоть до Пекина. И вот такой вариант, когда будет Россия, Байкал плюс Монголия, Улан-Батор плюс Пекин и дальше осмотр каких-то достопримечательностей в Китае, я считаю, что за такой продукт не грех и деньги приличные отдать.
А Россия развивает вот это вот туристическое направление по Транссибирской магистрали? Какие-то есть осознанные шаги для того, чтобы его раскрутить именно среди россиян? Или упор на иностранцев по-прежнему?
Пока основной упор с точки зрения маркетинга – это иностранные рынки, это обосновано, потому что там этот продукт уже известен, очень хорошо востребован и не требует больших вложений в рекламу. Поэтому на международных туристических выставках, куда Россия сейчас выезжает ассоциированным стендом, мы видим также стенд российских железных дорог и предложения от туроператоров, которые на рынке Транссиба за рубежом эти туры предлагают. В России пока нет, я, к сожалению, не вижу вот такого организованного маркетинга, который бы направлял российских туристов именно в путешествие по Транссибу через весь континент, например, из Москвы до Владивостока. Пока таких предложений на рынке очень мало.
В Европе вышел даже путеводитель по Транссибирской магистрали, причем готовили его чешские журналисты, которые путешествовали по Транссибу. В России есть подобная литература?
В мире путеводители по Транссибу это целый ряд издательств, которые готовят такую продукцию. И мы попали в такой путеводитель лет 10 назад. Lonely Planet, один из самых авторитетных, издается он на множестве языков мира. Но то, что сейчас в Чехии издан путеводитель, это еще один плюс. В России по Транссибу специальной книжки для путешественников не было. Я думаю, что ее появление было бы не лишним, безусловно.
Такой у меня к вам вопрос еще. Екатеринбург на карте – это Екатеринбург. Екатеринбург на железной ветке – это Свердловск-Пассажирский. Не вызывает ли это каких-то сложностей для иностранных туристов?
Ну, происходили всевозможные конфузные ситуации с этим. Но нужно сказать, что иностранные путешественники, они очень ответственные. Они читают книжки, готовятся, получают инструкции. Ну, объясняем, что название вокзала Свердловск-Пассажирский, название города Екатеринбург. Это понятно для них.
А когда-нибудь это изменится или нет?
Это вопрос к российской железной дороге. Потом вопрос этот экономический, это не политический вопрос. Так как, я думаю, очень много пришлось бы заменить указателей и карт, должностных инструкций, программ, возможно, каких-то. Так что будем спрашивать, насколько это актуально.
Екатеринбург сейчас справляется с потоком туристов, путешествующих по Транссибирской магистрали? Или есть какие-то проблемы? Вы хотите, чтобы туристов было больше? Или вот сейчас в самый раз?
Ну, в самый раз никогда не бывает. Чем больше, тем лучше. Уж с потоком нарастающим, я думаю, что мы бы коллективными усилиями все справились. Мы заинтересованы в том, чтобы не просто больше людей здесь останавливались на 2-3 часа, чтобы больше людей здесь останавливались с ночевками, чтобы люди с собой привозили деньги, и эти деньги они здесь тратили на хорошие впечатления.
А почему не останавливаются та часть, которая едет? Потому что гостиницы дорогие или потому что рекламы недостаточно?
Там специфический очень продукт, потому что такой чартерный поезд, Восточный экспресс он называется, это гостиница на колесах. Там созданы на борту все условия для комфортного, стандартного проживания западного туриста. У нас же останавливаются люди, которые не столько в комфорте заинтересованы, сколько заинтересованы в том, чтобы увидеть реальную жизнь, чтобы окунуться в культуру поглубже. И для них Екатеринбург идеальный город с этой точки зрения. Он очень репрезентативен.
Значит, им нужны более дешевые гостиницы, по логике вещей.
Да, средства размещения, которые принимают таких туристов, это ценовой диапазон, как правило, 2-3 звезды, не более.
В Екатеринбургской студии «Радио Свобода» Константин Брылюков, заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области по туризму. К разговору о Транссибирской магистрали вернемся через 2 минуты. В Москве 5 часов 45 минут, в Екатеринбурге 7:45. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Защита Нурпаши Кулаева, участника захвата школы в Беслане, обжаловала приговор в Верховном суде России. Британский суд отверг очередное требование России о выдаче Бориса Березовского. В Беларуси уже неделю продолжается голодовка против преследования лидеров движения «Молодой фронт». В Тбилиси прошел митинг с требованием отставки президента Грузии Михаила Саакашвили. Депутату Госдумы Константину Затулину запрещен въезд на Украину. В Бухаресте проходит Черноморский форум диалога и партнерства. В секторе Газа продолжается противостояние между палестинскими группировками. Михаил Ходорковский вновь помещен в штрафной изолятор. В России сегодня отмечают 207-ю годовщину со дня рождения Александра Пушкина, а в Мадриде открылась юбилейная выставка Пабло Пикассо. Об этом и другом подробнее в новостях в начале следующего часа. Официальный курс рубля, установленный Банком России на 6 июня, составляет 26 рублей 70 копеек за доллар США и 34 рубля 58 копеек за евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Екатеринбургской студии «Радио Свобода» заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области по туризму Константин Брылюков. Константин Геннадьевич, может ли Свердловская область конкурировать с Сибирью по степени привлекательности для путешествующих по Транссибирской магистрали? Все-таки Байкал, Алтай, Дальний Восток – это гораздо более привлекательные бренды для зарубежного туриста.
Для зарубежного туриста не так много известно регионов в России, как вы перечислили.
Но Сибирь известна.
Сибирь – это очень обширный регион, она начинается прямо у нас здесь, буквально к востоку от Урала. Поэтому и при правильной подаче мы можем Екатеринбург, скажем, позиционировать как ворота в Сибирь или как первый город в Сибири. Это не будет каким-то лукавством, потому что люди пересекают уральских ребят, и первый восточный западный город для них – это как раз Екатеринбург.
Очень такой момент, который принято упоминать в связи со Свердловской областью и Екатеринбургом, это то, что именно на территории Свердловской области проходит граница между Европой и Азией. Транссибирская магистраль переходит из одной части света в другую.
Этот факт он отмечен в путеводителях, которым пользуется западный путешественник. И обелиски, которые символизируют эту границу, это одни из наиболее востребованных достопримечательностей. Их несколько. Один рядом с железной дорогой, два у нас на Московском тракте, по сути, расположены. И все эти места не востребованы, поверьте мне.
А еще какие места востребованы? Как-то мы с вами коснулись этой темы, но очень уж галопом получилось.
В городе смотрят в обязательном порядке, по сути, храм на Крови. Кроме того, стандартная пешеходная экскурсия по исторической части города, которая у нас захватывает практически все площади основные памятники наши, архитектуры, многие места, связанные с жизнью замечательных людей здесь, которые каким-то образом перекликаются с историческим опытом наших путешественников. Это, скажем, военно-исторический музей на площади Советской Армии. Там хотели бы иностранцы посмотреть обломки самолета-шпиона Ю-2, который пилотировал здесь Гарри Пауэрс. Очень большой интерес вызывает Уральский политехнический институт, здание, где учился Борис Николаевич Ельцин. Памятник человеку-невидимке или памятник счастливому сантехнику. Наряду с достопримечательностями, вполне привычными нам официальными, такими как мемориал «Черный тюльпан», посвященный ветеранам войны в Афганистане и ветеранам других советских конфликтов.
Что вы предполагаете предлагать иностранцам в дальнейшем? Какие направления развивать будете?
Мы бы хотели увеличить продолжительность пребывания такого среднестатистического иностранного туриста на территории Свердловской области. Это можно сделать только за счет насыщения программ большим разнообразием. Здесь есть нам куда двигаться. У нас есть ряд новых перспективных проектов. Это межрегиональные маршруты, когда люди смотрят достопримечательности Среднего Урала, а затем, скажем, садятся тоже на поезд и выезжают в Тобольск и смотрит город, который считается отцом всех сибирских городов, и доезжает до деревни Покровская, где родился и жил Григорий Распутин. Тоже своеобразный бренд мирового значения. Потом они приезжают снова к нам и отправляются дальше по Транссибу. Вот это вот такой межрегиональный маршрут, который мы сейчас с нашими тюменскими коллегами разрабатываем.
Ну вот этот маршрут должен быть интересен и российским путешественникам, безусловно. Даже, наверное, больше, чем иностранцам.
Да, я думаю, как отдельный тур, тур в Тобольск, это то, что будет востребовано.
У Иркутской области даже проблемы возникают, они не могут принять всех желающих приехать к ним туда, чтобы продолжить путешествие по Транссибирской магистрали, особенно это с авиаперевозками связано. У Екатеринбурга есть такие проблемы или все-таки основное наполнение Транссиба путешественниками где-то уже там начинается?
У нас есть некие проблемы с размещением больших групп в горячий сезон, в летний. Когда в городе проходят какие-то событийные мероприятия, дешевые гостиницы, на которые ориентирован такой турист, они также очень хорошо заполнены. И здесь у турфирм возникали проблемы. Мы пытаемся им помочь, предлагаем какие-то другие гостиницы, в том числе загородные.
Удивительно, есть сезонность, оказывается, в путешествиях по Транссибирской магистрали, да?
Она присутствует, конечно же, лето – это высокий сезон, но Транссиб в этом плане все-таки более универсальный продукт, и люди путешествуют по Транссибу круглогодично. Просто летом их приезжает все же больше, чем в другие сезоны.
И еще немного о совсем коротко о планах Свердловской области в продвижении себя как туристического объекта, уже оставив за скобками Транссибирскую магистраль.
Набор маркетинговых инструментов, которыми мы пользуемся, изобретен уже довольно давно. То есть мы будем проводить рекламно-информационные туры для профессионалов туристического бизнеса, прежде всего из соседнего региона, чтобы сделать наш Средний Урал центром регионального туризма для всего Большого Уральского региона. А что касается продвижения Екатеринбурга как центра на Транссибе, мы будем активно участвовать в международных туристических выставках. В этом году запланирована выставка, участие выставки в Лондоне, World Travel Market, в ноябре этого года. И там тема Транссиба будет звучать очень громко, потому что наш стенд будет располагаться рядом со стендом российских железных дорог.
В Екатеринбургской студии «Радио Свобода» был заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области по туризму Константин Брыляков. На днях исполнилось 115 лет с начала строительства Транссибирской магистрали. И в Свердловской области считают, что Транссиб – это не только транспортная артерия, но и туристический маршрут с огромным потенциалом, который поможет и Свердловской области стать более популярной в плане путешествий. А нашу программу продолжит традиционная рубрика, рассказывающая о планах екатеринбуржцев на сегодняшний день, вторник, 6 июня.
«Мой сегодняшний день».
Светлана Полинц, я работаю в Екатеринбургском зоопарке. Чем заняться, когда человек находится на больничном? В конце каждого больничного, наверное, должно быть такой вот период, когда вот уже чувствуешь себя более-менее нормально, и надо получить все-таки удовольствие, чтобы отдохнуть перед работой. Вот как раз у меня начинается такая неделя, когда всякие этот... После перелома ноги я уже без гипса, уже хожу, расхаживаю, хожу на всякие процедуры. И вдруг оказалось, что, несмотря на то, что вот и на работе все проклинают, и не входило в планы абсолютно. Вот у меня командировка не получилась в Петербург на конференцию. Но, тем не менее, в больничном есть свои плюсы. Это можно остановиться, подумать, почитать. Прочитала Гаспарова «Записи и выписки». Изумительная книга. Вот каждому советую почитать для душевного равновесия и вообще, так сказать, для общего развития. Это возможность и уделить больше внимания дому, и самое главное, уделить больше внимания себе. Подумать, отдохнуть и заняться самообразованием.
Александр Акимович, утро начинается с поцелуя любимой жены и телефонные звонки. А телефонные звонки связаны с тем, что я председатель Союза Чернобыль города Екатеринбурга, начинаются телефонные звонки, значит, участников ликвидации, определенные телефонные звонки в структуры власти и встречи с людьми, которые попросил аудиенции для того, чтобы решить тот или иной вопрос. Все это происходит в течение дня ненормированного. Так как нету своей машины, приходится ездить в транспорте. 21:00 я появляюсь домой, общаюсь со своей дочерью.
Музыкальный календарь.
Екатеринбургская группа «Сансара», продолжая эксперименты, записала песню на английском языке. Сводить ее будут в Кёльне, в Германии. После записи солист команды Александр Лебедев признался, что у него всегда были тройки по английскому языку, поэтому приезжала группа специалистов на 4 дня и ставила ему произношение. Впервые манеру исполнения «Сансара» поменяла 2 месяца назад. Во время составления трек-листа новой пластинки, которая получила название «Юла», Лебедев написал 2 новые песни. Одну из них «Сансара» сделала с местным рэпером. При этом уральцы решили пока не записывать этот трек. Традиционная же «Сансара» звучит так.
За мной стоит зима, мне все равно, ночь прячу за кимоно. Ты, где ты была, так холодно, завтра пойдем. Держись, знай, скажут мне ветры.
Музыкальным календарем Максима Димова завершается екатеринбургский час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». В студии работали ведущая Светлана Кулешова и продюсер Станислав Черков. Далее утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится из Москвы и из Санкт-Петербурга. Одна из главных тем утреннего выпуска «Время свободы» 6 июня – возможное вступление Украины в НАТО. Как это скажется на российско-украинских отношениях? Кроме того, материалы на актуальные темы, новости науки, культуры, экономики и спорта. Слушайте «Радио Свобода».
конечно, все надеемся, что заложники будут освобождены.
Традиционно доминировали латинские ритмы.
Трое суток калужскую здравницу держали в оцеплении десятки местных жителей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Израиль привержен плану мирного урегулирования «Дорожная карта».
Они ненавидят нас, наш образ жизни, наше общество.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.